Глава 10. Контора адвоката Карины Жано занимала просторную квартиру на улице Сен-Филипп-де-Рюль в 8-м округе. Корсо чувствовал себя здесь неловко, его трехдневная щетина, всклокоченные волосы и потертая куртка не соответствовали дизайнерской обстановке приемной. Он ждал уже 10 минут, но это его не беспокоило. Зато он мог поразмышлять о долгом пути, приведшем его сюда, в это простое красное кресло. У Корсо всегда были проблемы с женщинами вообще, и с сексом в частности. 8 лет сеансов психоанализа не позволили ему четко определить причину, однако на этот счет у него имелось свое мнение. Благодаря превратностям судьбы ребенка, находящегося на попечении Департамента социальной помощи детям, его последовательно помещали в католические приемные семьи, где женщина старалась держаться подальше от секса, а мужчина страдал от воздержания. Такое воспитание не предполагало ничего тиранического, никаких ханжеских бесед или истерических наставлений, однако сигнал был послан. Когда у маленького Корсо случились первые полюции, и он впервые испытал желание, он делал все, чтобы обуздать его. Тщетно. И тогда, такова его собственная версия событий, он безотчетно ополчился на сам объект вожделения. На женщину. Он почувствовал, что в мире вымысла его привлекает все, что могло бы унизить, подвергнуть опасности, обидеть девушку. Эротические видео, фильмы ужасов, готические сказки – вот что возбуждало Стефана. Все происходило на уровне фантазий, и в реальной жизни он не испытывал никаких трудностей. Однако он никогда не признался бы своим дружкам, что их рассказы о первых робких школьных влюбленностях или про то, как они трахались в подвалах, оставляют его совершенно равнодушным. Постепенно глубинное, но классическое раздвоение личности разнесло ему мозг надвое, если не сказать иначе. Он не мог вожделеть тех, кого любил, а возбуждали его как раз те, кого он презирал. Истина оказалась гораздо сложнее. То, что его волновало, представляло собой профанацию целомудренно любимого им образа. Возвышенную, чистую и невинную женщину, которую раздевают, насилуют, унижают. Женщину, которую развращают при помощи того, что есть самого худшего в себе. Затем реальность вознамерилась перенаправить его. Он увлекся дурью. У него появился мамаша, его дилер и ментор, его тюрьма. За несколько граммов герыча мамаша превратил его в своего сексуального раба. Так что для возвращения Корсо к жизни потребовалось, чтобы Катрин Бомпар, его голубая фея, обнаружила его, залитого кровью, в подвале с трупом мамаши у ног. Крестная заставила его пройти через общество анонимных наркоманов, вернуться в лицей, а потом поступить в школу полиции. Постепенно он нашел выход своей уязвимой и желанной сексуальности. Девственницы, покусанные вампирами, изнасилованные ковбоями юные девы, одержимые сериалами про убийц тинейджеры. Все это было не так уж опасно. Все это происходило у него в уме. Пока он не встретил Эмилию. Избитая мужем, она принесла заявление в Центральный комиссариат 14-го округа, где подходил к концу срок военной службы Корсо, 27 лет от роду. Он сдался, едва увидав ее кроткое лицо и скромный облик учительницы из Амишей, даже не успев осознать, что перед ним воплощение его фантазий, развращенный ангел. Он тщательно провел расследование, постаравшись обнаружить лучший угол нападения, но не нашел его. Эмилия, болгарка по происхождению, выучила французский в своем родном городе Сливене и достигла такого совершенства владения языком, что прошла конкурс и поступила в Парижский институт политических исследований. Блестяще окончив его, она зарекомендовала себя с лучшей стороны в различных министерских кабинетах. Пути Эмилии и Корсо никак не должны были пересечься, Она вращалась в высших кругах, он шатался по улицам. Ему пришлось довольствоваться тем, что он делал лучше всего. Сыщик ночи напролет сидел в засаде перед домиком Эмилии на авеню Дюнуа, в Кашане. Как это ни печально, но он ждал и даже надеялся, что муж опять нападет на нее, и тогда он сможет вмешаться и поиграть в героя. Шли недели. Корцо уже подумывал, уж не исправился ли ее зверюга, когда в день Святого Валентина его настойчивость была вознаграждена. Крики, удары, хлопающие двери. Затем муж прыгает в машину и исчезает в темноте. Полицейский тут же позвонил в дверь. Никакого ответа. Он мгновенно справился с засовом на воротах и обнаружил Эмилию, висящей на турнике, установленном ее мужем внутри дверной коробки ванной комнаты. Эмилия была раздета до нога, а ее тело являло собой ужасную картину побоев и пыток. Неотложка. Реанимация. Выздоровление. Корсо арестовал умельца и исполнил свою роль по всем правилам, лично проследив, чтоб тот не получил никаких поблажек от судьи. Полицейский разбился в лепешку, чтобы арестант провел срок предварительного заключения в худшем блоке тюрьмы Флюри, и чтобы все вокруг знали, за что он туда попал. И напоследок Корсо удостоверился, что дни мерзавца проходят между полицейской обработкой и допросами. Настоящая школа жизни. Одновременно он с букетом в руках регулярно навещал Эмилию в больнице и занимался подготовкой документов, необходимых для ее развода. Она оправилась от побоев и приняла его ухаживание. Благодаря выказанным им несовременным знакам внимания, ему удалось приручить ее физически. И тогда он познал власть болгарки. Оставаясь бесплотной женщиной, вызывавшей его восхищение, она смогла увести его в мир, где он впервые в жизни отважился высвободить свои самые отвратительные и жестокие желания. Ему было дозволено совершать надругательство над ней, унижать ее, осквернять. Но никто из этих двоих не выходил замаранным из этого ночного дивертисмента. Эмилия обладала способностью быть одновременно совершенно разной, оставаться любимой женщиной вне всяких подозрений и тут же соглашаться на самые непристойные сексуальные игры. Но, внимание, при этом всегда делала вид, что отвергает их. И в этом состояло особое наслаждение. Корсо был наверху блаженства. Он обрел сексуальную партнершу, о которой не смел даже мечтать, которая могла изображать одновременно и мамочку, и шлюху, и, главное, мамочку, вынужденную изображать шлюху. Ту, кто избавит его от стыда, фрустрации и угрызений совести. Он ошибался. Он думал, что использует Эмилию, но это она манипулировала им. Болгарка эксплуатировала его неврозы, его страхи и грехи, черпая наслаждение в мучениях Корсо. И хотела еще большего. То, что он принимал за вершину порочности, представляло для нее всего лишь затравку. Только тогда он понял, насколько она опасна. Заодно он узнал правду о ее прежней семейной жизни. Жестокий супруг, мерзавец, которому Корсо вознамерился испортить жизнь после выхода из тюрьмы, испытательный срок под постоянным наблюдением с отметками в полиции, непрерывная тайная подрывная деятельность, когда парень искал работу, постоянные угрозы. Сам оказался жертвой. Законный муж вынужден был утолять бешеные сексуальные потребности взорвавшейся болгарки. Она сама требовала, чтобы он избивал ее, прижигал, подвешивал. Именно она вела в этом танце смерти. К тому моменту они с Корсо уже поженились, и Эмилия была беременна. Ошеломленный Стефан не хотел смириться с тем, что их гнусные забавы могут дать жизнь ребенку. Когда же они его зачали? Когда она попросила, чтобы он трахнул ее на осколках битого стекла? Или когда ему пришлось войти в нее, одновременно осыпая градом ударов? Он уговорил себя, что беременность успокоит Эмилию. Новая ошибка. Переполненная гормонами или чем там еще, она сделалась еще более порочной. Однажды он застал ее, когда она втыкала себе в живот иголки и запер в спальне до новых распоряжений. Он лез из кожи вон, чтобы получить для нее дородовой отпуск по причине патологии, лучше не скажешь, и ежедневно ходил молиться в церковь. В отвращении и ужасе он опасался, что судьба их сына предопределена. Оба его родители всего лишь двое извращенных безумцев. Но когда родился Тедди, Карсо успокоился. Малыш был настоящим обещанием невинности, чистым листом. И задача Стефана – обеспечить ему самое сбалансированное воспитание и скрыть от мальчика чудовищную сущность его матери. Он поклялся себе, что останется с Эмилией до совершеннолетия Тедди и будет следить за извращенной тварью. Шли годы. Карсо страдал. Его брак потерпел крушение. Но сын был счастлив. Жертва не задевала Стефана. Он взял вину на себя, жил с постоянным ощущением беды и каждый день испытывал райское блаженство, с наслаждением наблюдая за тем, как хорошеет и развивается Тедди. Но этот обман в конце концов надоел Эмилии. Однажды вечером, вернувшись домой, Карсо обнаружил, что из квартиры вывезена вся мебель. Болгарка переехала и все забрала, включая сына. И сразу после ее бегства полиция арестовала Карсо по заявлению мадам о побоях. Едва выпутавшись из этой сложной ситуации, он получил от Эмилии просьбу о разводе. Тогда он ввязался в заведомо безнадежный бой, чтобы получить право основной опеки над ребенком. «Господин Карсо?» Перед ним в роскошном небесно-голубом платье стояла мэтр Жано. Она ослепительно улыбалась ему леденящей душу улыбкой. Стефан в который раз поразился ее сходству с Эмилией. Та же высокомерная красота, те же повадки недотроги, дающие тайную надежду на то, что она окажется самой распущенной девкой. Он поднялся и кивнул в знак приветствия. Подхватывая портфель, он заметил, что на рукаве куртки осталась запекшаяся кровь после вчерашнего побоища. Он машинально принялся соскребать ее следы ногтями, потом, чтобы завершить срочную чистку, стал тереть локтем. И все это с папкой под мышкой. Скрестив руки на груди, адвокатесса удрученно следила за его действиями. По ее взгляду, он представлял себе весь тот путь, который ему предстоит пройти, чтобы убедить судью в том, что он соответствует профилю идеального отца. Настоящая дорога на Голгофу.